Вы слушаете христианскую радиопередачу «Актуально насущно». Сегодня в эфире наша очередная беседа по истории христианства. Ведет ее Каретникова Марина Сергеевна из Ленинграда. Слушайте эти беседы в нашей программе в первую полную неделю каждого месяца.
Сегодняшняя тема беседы – это вторая опасность, которая подстерегала новорожденную христианскую церковь. Это иудейство. Первой опасностью было язычество и стремление осмыслить христианство в языческом понимании через философию. Если бы удалось языческой философии действительно осуществить это дело, то появилась бы вместо христианства еще одна религиозная философия, которых и так в мире великое множество, в том числе и в России. Но если бы победило иудейство, то христианства вообще бы не было. Был бы несколько усложненный иудаизм. Еще во время пребывания Христа на нашей земле он терпел очень много от нападок иудеев, книжников, фарисеев, потому что его учение, Божие учение, оно было противоположно всем человеческим взглядам на мир, на историю, на человека, на роль человека в жизни. В то время один Христос, один Он единственный, стоял против сильнейшего национального чувства израильского народа, который хотел земного царства, земного величия, который хотел славы. И один Христос стоял против этого огромного национального стремления, национального самосознания. После вознесения Христа, после образования церкви, это иудейство, оно двинулось против молодой церкви. Самым ярким выразителем его стал будущий великий апостол язычников, апостол Павел. В то время это был известный фарисей Савл, гонитель церкви. Вот как он пишет сам о себе. Это послание Галатам, 1 глава, 13-14 стихи. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Здесь раскрыт корень этой ярости против христианства. Это отеческие предания. Отеческие предания приравнены к писаниям. Впоследствии, уже после падения Иерусалима, после рассеяния, они привели к созданию Талмуда, где правило на правило, закон на закон, и без официального объяснения текста писания текст терял свое значение для еврея. Он не входил в непосредственный контакт с Богом. Он нуждался непременно в комментарии, толковании, многословном толковании. В ранних вариантах Талмуда христиане упоминаются как еретики, а Христос изображается завуалированно и недружелюбно. Эти отеческие предания, традиции имеют корни опять в национальном самосознании народа, его прошлого, как именно национального прошлого. то есть национальное, приходит в резкое противоречие с божественным, с христианством. Я хочу коротко проследить весь этот путь, который дальше пройдет иудейство. Дальше оно станет называться иудаизмом, в противоположность христианству. И короткая характеристика, которую я сейчас приведу, показывает, в какую бездну заводят национальные предрассудки. Они отвергли Христа. И дальше целая цепочка. Написано в Писании, что отвергающий сына отвергает отца. Поэтому мы можем сказать, что они отвергли Бога. Они отвергли того, кого они на словах очень почитают. Они отвергли Моисея. А Христос говорил, что Моисей писал о нем, об Иисусе. И они отвергли обетования Библии, о которых сказано, им принадлежат обетования. Они отвергли их, потому что все обетования Божьи, они даны во Христе. И во Христе конец этих обетований. Все обетования Божьи во Христе, да, и аминь, на этом конец. И следующий, последний шаг в результате всего этого – примут Антихриста. Это провидел Христос, который говорил, «Иной придет во имя свое, и его примите». Вот такой путь ожидает людей, которые ставят отеческие предания, традиции, национальные предрассудки, желание власти и авторитета как выражение национальных качеств народа. Вот такой путь ожидает каждого, кто встает на него. Христианство — это не иудейство, и это не языческая философия, и это вообще не философия. Это путь вечной жизни, это сама жизнь. Бог говорит просто и ясно. Как написано, Бог создал человека простым, но люди крайне усложнили сами себя. Усложнение происходит из-за греха в человеке и желания потом этот грех оправдать. И тут получается огромная настройка. И правило на правило, и закон на закон, и мнение на мнение, и философия, и рассуждение. И философия, которая значит любовь к мудрости, она превращается в безумие. Но во времена молодой церкви иудейство выражалось пока только в том, что было предъявлено требование к христианам из язычников тоже подвергаться обрезанию, как евреи. То есть было понимание такое, чтобы стать христианином, сначала должен был стать евреем. Так требовали христиане из евреев. Они приняли Христа, но ведь они были евреи, они были людьми закона, они были людьми Авраама, потомками Авраама. И они поэтому считали, что они самые настоящие христиане, а язычники — это как бы христиане второго сорта, и поэтому им надо сначала стать евреями. Здесь было непонимание самого главного, что спасение только по вере. Только она одна спасает человека. Только верою, только ею одною человек оправдывается в глазах Божьих. Мы можем оправдаться тогда, когда мы принимаем Христа. Таков план Божий, предложенный нам. И вот где-то в 50-х годах состоялся собор. О нем написано в Деяниях апостолов в 15 главе. Собор, о котором, можно сказать, является важнейшим во всей истории христианства, где было принято решение о том, что язычники являются такими же детьми Божьими, как уверовавшие из иудейского народа. Деяния апостолов, 15 глава, стихи с 8 по 11. «Сердцеведец Бог, — говорит Петр, — дал им, то есть язычникам, свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Это великие слова, это слова великой души, просвещенного Духом Святым апостола Петра. Он со всем смирением и со всей радостью уразумел, что язычники получают такое же, точно такое же спасение, как принявшие Христа иудеи. Он не видит за собою Петр, который принадлежал к иудейству, который был со Христом 3,5 года, который имеет массу преимуществ перед уверовавшим язычником. Он говорит, что нету никаких преимуществ, что Петр спасен жертвой Христа. Любой уверовавший язычник точно такое же спасение получает, потому что верою очищается сердце их. На этом соборе церковь вышла из-под закона, под который стремились ее ввести. На этом соборе было понято, что Христос является концом закона и началом новой эпохи домостроительства церкви, собирания церкви Христовой из всех народов всего мира. Невозможно переоценить значение этого собора. Здесь очень важно, что именно Петр, а впоследствии апостол Иаков, эти два столпа Иерусалимской церкви, эти два признанных и уважаемых в иудействе человека, они с радостью добровольно отказываются от каких-либо преимуществ, потому что они понимают, что Бог не дает этих преимуществ уверовавшему иудею. Он имел милость к язычникам. И апостолы поняли, что Бог не положил различия между уверовавшими язычниками и уверовавшими евреями. Впоследствии апостол Павел, этот бывший ужасный гонитель церкви, он скажет, что он почитает все тщетою, все пустым. Даже скажет, ссором считает все свои преимущества. Он их оставляет, чтобы иметь радость принять Христа, достигнуть Христа, приобрести Христа. Все почитаю за ссор. И он хочет иметь не свою праведность. Он сознает, что его праведность, как запятнанная одежда. Он хочет иметь праведность Христа. Он хочет быть облеченным в праведность Христа. Найтись с Христовой праведностью, а не со своей собственной. Очень важно сказать, что вот эти две внутренние опасности, языческая философия и законничество в той или иной форме, будут сопровождать, можно сказать, церковь во время всей ее истории. И вообще нужно сказать, за 2000 лет не возникло ни учения, ни ереси новых, ни врагов у церкви, тех, каких бы не было при ее возникновении. Все 2000 лет мы видим одни и те же опасности, одни и те же ереси и лжеучения. Это чудно, что Господь нас предупредил обо всех них, что мы предупреждены на страницах Священного Писания и об опасности увлечения философией, и об опасности чем-то дополнить спасение Христово, исполнением каких-то обрядов, исполнением каких-то человеческих установлений. Бог вывел нас из этого. Он привлек нас к себе, чтобы мы были Его церковью, Его возлюбленной, чтобы мы все черпали только из Него одного. Первые слова Христа были, когда Он пришел на землю: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Царствие Божие в лице самого Христа приблизилось к людям и предлагается каждому из нас.
Душа Божий пред тобою, склоняю сердцем и душой. Ты искупил меня собою в любви своей. Петь хваленье, воздать тебе благодаренье. Любовь зажглась в моей душе и осветила путь во тьме. Просвись, душа, и взгляд глянь на любовь Творца Небес, просвись, душа, и взглянь, ликуя, глянь на любовь Творца.
В послании к Галатам апостол Павел пишет: «Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Мы только что слышали, какая сложная борьба развернулась в церкви сразу после ее возникновения. Ветхозаветный иудаизм пытался поглотить только что родившееся христианство, подвести его под требования закона. И, конечно, главная тяжесть и ответственность легла на плечи тех, кто работал среди язычников, кто защищал их от нападок со стороны иудействующих, кто обращал их ко Христу, апостола Павла и его немногочисленных сотрудников и друзей. Их, как мы видим, поддержали и столпы церкви, апостолы Петр, Иаков и другие. О том, насколько сильной была эта борьба, насколько яростно сопротивление иудействующих и насколько принципиально важен был этот вопрос, мы видим из посланий Павла, а особенно из послания к Галатам. Проповедуя в Галатии, Павел имел успех в своем служении и основал несколько церквей. Однако вслед за Павлом в церкви пришли люди, которые стали проповедовать несколько иное. Нет, они не отрицали необходимость принятия Христа и веры в Него, как в Сына Божия. Но, говорили они, необходимо также осуществить обрезание и соблюдать иудейские законы. И тогда, по их словам, люди будут действительно спасены. На первый взгляд, здесь не было ничего плохого. Чем плохи иудейские ветхозаветные законы, да и разве Христос сам не был обрезанным иудеем и не соблюдал закон? Однако здесь скрыта смертельная опасность для Евангелия, и Павел блестяще открывает это в послании к Галатам. Павел, который мог идти на компромиссы и бывал гибок во второстепенных вопросах, здесь занял твердую, непримиримую позицию и не собирался ни на шаг уступить своим противникам. Послушайте, как он ясно и определенно пишет: «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». И ниже он вновь повторяет эту фразу: во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение. Отсюда мы видим, что попытка дополнить спасающую веру, обусловить еще чем-то искупление и спасение человека, разрушительна для этой главной сути благой вести. Человек спасается только верою в Иисуса Христа. А тем, которые приняли Его, Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами, детьми Божьими. Однако благодаря усилиям апостола Павла, а также общей поддержке апостолов и всего собора, церкви удалось избежать смертельной опасности стать частью иудейства. Но эта идея прибавить нечто к вере во Христа, поставить еще какие-то необходимые условия, обряды, действия, ритуалы и так далее для спасения человека, продолжает, к сожалению, жить и сегодня. Сколько людей слышат от священнослужителей или просто верующих такое: «Сделай то-то и то-то, пойди туда-то, поступай так-то, и ты будешь спасен». Другие часто повторяют, что человек спасается только верой, но сами же выставляют множество дополнительных условий для этого, внутрицерковных правил и законов. И очень часто, когда мы начинаем находить что-то еще необходимое для спасения, громоздить правило на правило, заповедь на заповедь, закон на закон, это чистая, кристальная истина Божья, что только вера, одна только вера в Сына Божье определяет положение человека перед Богом, положение его в вечности, становится неясной, неопределенной и туманной. Никто не отрицает необходимости многих действий для верующих, которые определяются Словом Божиим. Это нужно для того, чтобы твердо стоять в Боге, чтобы повиноваться Ему и исполнять волю Его. Но истина о спасении, Его благая весть, должна ясно быть понята нами, нашим сердцем, нашей душой и нашим разумом. Иисус принимает нас, когда мы оставляем не только все наши грехи, но и оставляем все наши усилия какими-либо действиями и способами угодить Ему и спасти самих себя. Слава Ему за то, что Он открыл эту прямую дорогу к спасению, к Богу через свой Голгофский крест. И эта дорога открыта для каждого человека. Она бесплатна, нет никаких запрещающих знаков, нет никаких ограничений. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Да прославится имя Его, нашего Бога и Спасителя нашего.
Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!